познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Допросы оппозиционных лидеров по делу о беспорядках в Москве 6 мая. Реакция в Польше на столкновение накануне между российскими и польскими болельщиками. Серия взрывов в Ираке. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры. Общественное мнение». Ближайший час программы «Время свободы». В среду в Москве продолжается допрос оппозиционных лидеров, который проходит свидетелями по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Следственный комитет сегодня прибыли координатор Левого фронта Сергей Удальцов и блогер Алексей Навальный. А в фонде борьбы с коррупцией, который он возглавляет, продолжается обыск. За развитием событий следит сегодня моя коллега Наталья Джанпаладова. Она с нами в эфире. Здравствуйте, Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Допрос Сергея Удальцова еще продолжается. В Следственный комитет он приехал около 11 часов утра в сопровождении супруги Анастасии и адвоката Виолетты Волковой. Координатор Левого фронта выразил надежду, что после допроса его статус свидетеля в рамках дела о беспорядках на Болотной площади не изменится на статус подозреваемого. Это первый допрос Сергея Удальцова по этому делу. В Следственный комитет его вызывали 12 июня, но вместо себя он отправил супругу. Сам же он попросил перенести допрос на другой день, поскольку 12 числа он был одним из организаторов марша миллионов и должен был присутствовать там. Сергей Удальцов также отметил, что следственные действия не повлияют на его политическую активность. Как сообщает адвокат Виолетта Волкова, после допроса в Следственном комитете оппозиционеры отправятся в Симоновский отдел этого ведомства на другой допрос в рамках проверки заявления о действиях журналистки НТВ Елены Жигулиной. Она обвиняет координатора Левого фронта в том, что он незаконно удерживал ее в квартире. Сам Сергей Удальцов заявлял, что не давал разрешения девушке входить в его дом. Допрос другого оппозиционного лидера Алексея Навального закончился фактически не начавшись. Блогер прибыл в Следственный комитет также к 11 часам утра. Его попросили оставить образцы почерка и подписи. Сделать это он отказался, говорит адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев.
Алексей Навальный прибыл в Следственный комитет по повестке, в которой было указано, что он вызывается для допроса. А никакого допроса сегодня не было. Сегодня было проведено мероприятие как получение образцов для сравнительного исследования. Навальному было предложено дать следователю образцы почерка и подписи. Он отказался. На этом все мероприятие закончилось.
По словам Вадима Кобзева, это стандартная процедура. Однако никаких оснований проводить ее сейчас у следствия не было, уверен адвокат.
С таким же успехом можно взять образцы крови, образцы голоса, образцы волос или еще чего-нибудь. И все равно непонятно, для чего это нужно. Вот в том постановлении о получении образцов, которое нам было предъявлено, в него никак не следует, для чего это необходимо. То есть, если обычно в постановлении хоть как-то это мотивируется, что вот обнаружен такой-то, например, договор, и для проведения экспертизы, то это лицо подписывало или нет, необходимо получить подписи, например. Все понятно, для чего и зачем это нужно. В данном случае это остается за кадром.
После мероприятия в Следственном комитете Алексей Навальный поехал в офис фонда борьбы с коррупцией «Роспил», который он возглавляет. Несколько минут назад обыск там завершился. Следователи проверяли сейф, который не осмотрели вчера, поскольку не было ключей. Как пишет Алексей Навальный в своем микроблоге в Твиттере, обнаружено 570 рублей, трудовые книжки и моя налоговая декларация. Изымать ничего не стали. Вчерашний же обыск продолжался около 5 часов, говорит пресс-секретарь «Роспила» Анна Ведута.
Офис был огорожен, начиная с позавчерашнего дня, то есть дня, когда обыск проводился у Алексея дома. Там стояли вооруженные люди, пазики с представителями органов, были закрыты ворота, и туда на территорию никто не мог попасть. Но вчера эта ситуация разрешилась, они повезли его в фонд. Там проходил обыск, проходил опять-таки более 5 часов. Они приехали где-то в начале 5-го и только в 9 вышел. Ничего не конфисковали на сей раз, ни забрали несколько дисков, каких-то флешек, какую-то сим-карту, которую нашли, телефон и коробочку от телефона. Они смотрели компьютеры, смотрели файлы на этих компьютерах. Следователи, по словам Алексея, говорили, что это был один из самых скучных обысков в их жизни, потому что действительно непонятно, что они там рассчитывали найти. Понятно, что искали какие-то свидетельства о там финансировании массовых беспорядков 6 мая или там просто что-то указывающее на организацию этих беспорядков. Ну, естественно, были крайне разочарованы.
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев также сообщил, что после окончания этого обыска следственные действия с его подзащитным должны завершиться. Во вторник вечером оперативники также обыскали квартиру и офис еще одного оппозиционного политика, сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова. Сам он назвал эти действия политическим заказом.
Были изъяты компьютеры, твердые диски, флеш-карты, деньги изъяты не были. Видимо, сумма разочаровала следователей. На госдепускую она не тянет. Но это все закончилось. Мы считаем, во-первых, проведение этих действий и решение суда о том, чтобы проводить обыски, политически мотивированным. Это политический заказ. Мы считаем это абсолютно незаконным действием. Будем его обжаловать. А вот мы понимаем, что дано указание организовать репрессии, прессинг в отношении лидеров оппозиция. Нам понятно, что Путин избрал зачинщиков, из-за которых в Москве растут протесты, и отнес к этим самым зачинщикам 5 человек. Навального, меня, Удальцова, Ксению Собчак и Илью Яшина. Я должен сказать, что протест не от нас зависит, а люди не хотят дальше циничной власти. Они будут выходить на улицу, независимо от того, возбуждены в отношении нас какие-то дела или не возбуждены. Абсурдом является мысль о том, что мы там организовывали беспорядки 6-го. Они отлично знают, что это ложь. У них нет ни одного доказательства обратного. Они по этому поводу бесятся и устраивают вот эти маски-шоу у нас в квартирах и в офисах.
Борис Немцов также сообщил, что на повторный допрос в Следственный комитет его вызвали 15 июня. Первый раз следователи допрашивали политика во вторник после марша миллионов. На 15 июня повестку на еще один допрос получили также член движения «Солидарность» Илья Яшин и телеведущая Ксения Собчак. Она также сообщила, что ее адвокаты обратятся с ходатайством о возврате изъятых во время обыска в понедельник денег и загранпаспорта. Кроме того, адвокаты оппозиционеров готовятся обжаловать действия следователей в судах. Ранее официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявлял, что оппозиционные лидеры проходят в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Политолог Дмитрий Орешкин не исключает, что их статус может измениться на статус подозреваемых.
Вероятность того, что свидетелям по неизвестно какому делу будут предъявлены обвинения и, следовательно, они станут обвиняемыми, не только высока, но, по-видимому, изначально заложена весь этот процесс. Если бы это не предусматривалось планом, то зачем, например, было бы отбирать паспорт госпожи Собчак? У свидетелей паспорта не отбирают. Конечно, это совершенно очевидная попытка напугать организаторов протеста, а может быть даже еще в большей степени напугать и деморализовать самих участников протеста. Мне кажется, это проявление отчаяния, это явная совершенно неспособность власть справиться с уличными протестами прежними методами. Обратите внимание, что никакой Поклонной горы, никаких мужиков с Уралвагонзавода, которые собирались как бы приехать сюда и навести порядок. Около законном пространстве этой публике возразить нечего. Соответственно, приходится действовать силовым методом. И бедному руководителю Следственного комитета поставили задачу. И он, как умеет, эту задачу решает. То есть нейтрализовать, хватить, напугать. А потом, если есть человек, то статья найдется.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, обыски и допросы лидеров протестной кампании не повлияют на желание людей продолжить митинговать. Валентин?
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что за сегодняшними допросами оппозиционных лидеров в Москве следит Наталья Джанпаладова, и мы продолжим знакомить вас с событиями в этой сфере. А сейчас в Москве 16:15. Напомню коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке число жертв серии взрывов и нападений на шиитских паломников превысило 50, десятки людей ранены. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов требует гарантии безопасности для своих сотрудников. Повторный допрос Алексея Навального в Следственном комитете России завершен. В Свердловской области ищут самолет Ан-2 с пассажирами на борту. Василий Якименко ушел в отставку с поста руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Власти Сирии заявили, что после 8 дней боев взяли под контроль город Хаффа на севере страны. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы – каковы варианты действий гражданских активистов для достижения целей, изложенных в манифесте «Свободной России». Этот вопрос обсуждают директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Петербурге Дмитрий Гончаров. Программа «Время гостей» – 19 часов по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о реакции в Польше на вчерашнее столкновение в Варшаве между российскими и польскими болельщиками. Полиция сообщает о 10 раненых полицейских и о массовых задержаниях хулиганов, а польская пресса, наряду с похвалами для игры сборной страны в матче с Россией, пишет о неподобающем поведении польских псевдоболельщиков, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Накануне открытия чемпионата Европы по футболу российские болельщики обратились к властям Варшавы с просьбой обеспечить безопасность своего марша перед матчем Польша-Россия. Таким образом, они намеревались отпраздновать День России 12 июня. Словесные перепалки начались уже на Варшавском кольцевом перекрестке имени генерала де Голля, откуда болельщики направились к национальному стадиону по мосту через реку Висла, разделяющий Варшаву на две части. Псевдоболельщики с одной и с другой стороны провоцировали друг друга. Затем в ход пошли камни, кулаки. В драке принимала участие наиболее агрессивная часть болельщиков в количестве около 100 человек. Часть из них в масках. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ. По словам представителя столичной полиции Матия Каршинского, около 185 псевдоболельщиков, в большинстве своем граждан Польши, но также и россиян, задержаны. Около 15 человек, прежде всего полицейских, получили ранения. Задержания продолжались даже после окончания матча. Полиция опасалась, что болельщики встретятся в условленном месте, чтобы устроить массовую драку. У некоторых из арестованных были изъяты кастеты и дымовые шашки, говорит инспектор Мариуш Соколовский. Полицейские реагировали на хулиганские выходки как польских, так и российских псевдоболельщиков, которые не сумели отнестись с уважением к этому празднику спорта, которым, несомненно, является чемпионат Европы по футболу. Реакция полиции была немедленной и решительной. Хулиганов удалось усмирить. Между тем, сегодня в интернете распространено заявление польских болельщиков, которые приносят извинения россиянам за оголтелых псевдоболельщиков, которые вели себя неприемлемо, и уверяют, что россияне всегда будут в Польше желанными гостями. В свою очередь газеты пишут сегодня о том, что на российских болельщиков, которые решили организованно пройти в колонне к стадиону на матч своей команды, напали польские псевдоболельщики. «Польша приветствует псевдоболельщиками» – это заголовок большой статьи на третьей полосе наиболее популярной польской газеты «Выборчий». Автор материала подробно описывает хронику вчерашних беспорядков, а в конце статьи цитирует фрагмент редакционной почты, присланной во вторник вечером одним из читателей. «Звонила моя невеста. Она вышла с работы и видит полицейские кордоны и атаки на российских болельщиков. Стыдно, просто стыдно». Конец цитаты. «Победил спорт, не ненависть». Это заголовок редакционного комментария авторитетной польской газеты «Жечпосполита». Автор Анджей Талага пишет. «Прекрасный матч, полный эмоций, прекрасное поведение во время игры как российских, так и польских болельщиков. Бандам хулиганов не удалось испортить праздник. Если есть какие-то политические авантюристы, которые почувствовали соблазн, чтобы использовать столкновение на улицах Варшавы для того, чтобы сеять ненависть между нами, нужно отнестись к ним так, как отнеслись вчера польские и российские болельщики – игнорировать бандитов». Конец цитаты. По мнению автора, столкновения между псевдоболельщиками никак не отразились на атмосфере вечернего матча Польша-Россия, который завершился в ничью 1-1. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим еще об одной международной теме. В Ираке сегодня произошла серия нападений на шиитских паломников. Число жертв превысило 50, десятки людей ранены. Рано утром в среду 4 взрыва произошли в Багдаде в местах сбора паломников, направлявшихся к святыне в годовщину смерти почитаемого шиитами имама Мусы Аль-Хадима, правнука пророка Мухаммеда. Еще 2 взрыва произошли в городе Хилла на юге страны, также около места сбора паломников в их религиозный праздник. Не менее 2 взрывных устройств сработали в городе Балат к северу от Багдада. Большинство населения этого города – шииты. Ответственность за предыдущие подобные нападения на шиитов в Ираке брали на себя суннитские боевики Аль-Каиды. О том, кто может стоять за нападениями и о ситуации в Ираке в целом, рассуждает обозреватель радио «Свобода. Свободная Европа», директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин.
Сегодня в Ираке началось массовое шествие богомольцев, шиитских пилигримов, которые движутся в центры шиитских святынь, одна из которых находится в Багдаде, в районе, который называется Казамия, где по преданию находится могила 7-го из шиитских имамов Мусы Аль-Кадыма, и там должны происходить основные церемонии, связанные с годовщиной смерти Мусы Аль-Кадыма. Это происходит ежегодно, такого рода процессия не в нове, то есть люди пешком движутся к этим святыням, не обязательно в Кадемию, в Карбалу, в Наджев. Естественно, такие вереницы путников являются очень легкой целью для тех, кто хочет совершить террористический акт.
А кто именно может хотеть совершать нападение на шиитских паломников?
Здесь, конечно, можно составить определенный список такого рода желающих. Самыми очевидными являются боевики Аль-Каиды. Несмотря на то, что в последние дни специалисты из органов безопасности Ирака заявляли о том, что Аль-Каида понесла значительные потери и не является такой боеспособной организации, каковой она была раньше, но, тем не менее, нападение на такие незащищенные цели для них все еще, я думаю, представляются возможными. Здесь чувствуется координация. Такого рода нападений сегодня совершено было много. Какая-то организация должна стоять за этими взрывами. Кроме Аль-Каиды, такой организации может быть, конечно, пресловутые остатки партии Баас, которым подходит любой повод для того, чтобы подорвать доверие к властям. И, конечно же, так называемые неорганизованные суннитские боевики. Здесь уже чисто религиозный мотив. Естественно, детальное расследование должно показать, куда ведет след, но хотя бы по первым оценкам мы можем предположить, что вот существует 3 достаточно значительные группы заинтересованных в такого рода атаках.
Мне кажется, или в последнее время в Ираке участились нападения, взрывы, подобные проявления насилия?
Если мы посмотрим статистику погибших за последний, скажем, месяц, в мае погибло по официальным только данным 132 человека от всякого рода насильственных действий. Перед тем, как американские войска покинули Ирак в прошлом году, на одной из заключительных пресс-конференций было сказано, что американские войска регистрируют около 15 взрывов или нападений ежедневно. Интенсивность этих нападений, я думаю, что некоторым образом и снизилась в связи с тем, что просто американские войска ушли. Изменился вектор этих атак.
В целом, говоря о ситуации в стране, скажем, за последние полгода после ухода американских войск, можно ли говорить о какой-то стабилизации в Ираке или наоборот о том, что там некоторая анархия наблюдается?
Ну, стабилизация в некотором роде произошла. Она связана с тем, что ушли иностранные войска, и теперь иракцы разбираются между собой. Сейчас идет очень сложный политический процесс, который, в общем, далек от стабильности, хотя все могло бы быть гораздо более жестоким. Противостояние между политическими силами сохраняется. Как мы вот наблюдали в последние недели, существовала возможность, что правительству или главе правительства может быть выражено недоверие, чтобы повергло страну просто в политический кризис. Тем не менее, вот усилиями политическими, и не только внутренними, но и внешними, удалось каким-то образом этого избежать. Поэтому я думаю, что вот эти вот элементы насильственных акций пытаются дестабилизировать политическую ситуацию. То есть, если раньше речь шла о том, что вверху было какое-то брожение, то сейчас это все переносится вниз.
Это был директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В Свердловской области продолжают разыскивать самолет, который в минувшие выходные неизвестные подняли в воздух. Это самолет Ан-2. Его до сих пор не обнаружили. А сегодня на сайте Следственного комитета появилось сообщение о том, что на борту самолета, пропавшего 11 июня неподалеку от города Серов Свердловской области, находились сотрудники и начальник местного отделения ГИБДД. И в качестве одной из версий пропажи воздушного судна называется угон, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
В Екатеринбурге активно обсуждают загадочное происшествие, случившееся на севере Свердловской области. Ночью с аэродрома в городе Серове взлетел небольшой самолет Ан-2, арендованный для мониторинга лесных пожаров. Полет не был санкционирован, соответственно, о том, кто управляет судном и куда оно полетело, никакой информации не было. Неизвестно, где самолет находится сейчас. Местные жители предполагают, что он упал вскоре после взлета, но пока полицейские подтверждения этой версии не нашли, рассказал нам глава пресс-службы ГУВД области Валерий Горелых.
На сегодняшний день самолет пока не обнаружен ни разбившимся, ни целости и сохранности куда-то приземлившимся. Вчера поступила оперативная информация о том, что жители деревни Шабурова видели ночью зарево. Было подозрение, что именно там мог разбиться самолет. Сотрудники полиции выезжали в указанный населенный пункт, но информация об этом не подтвердила. Что может грозить командиру судна? Пока есть только оперативные данные, что именно он мог управлять самолетом и совершить вот этот несанкционированный взлет. На месте происшествия сейчас работают специалисты транспортной прокуратуры, которые и разбираются в настоящее время более подробно и точно в обстоятельствах данного инцидента.
На борту этого самолета мог находиться глава ГИБДД Серова Дмитрий Ушаков. В сети живо обсуждают версию местных жителей о том, что перед полетом группа людей распивала спиртные напитки, а потом собралась лететь в другой регион на охоту или в баню. Следственные органы пока подробной информации не делятся, но признают, что на борту пропавшего самолета были полицейские. Об этом нам рассказала старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте Марина Бубкина.
Более суток сведений о местонахождении судна и пассажиров нет. По данному факту, с целью установления всех обстоятельств происшедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более 2 лиц. По версии следствия, на борту находился командир судна и не менее 6 пассажиров. Среди них сторож посадочной площадки, один из охранников коммерческой организации, 2 сотрудников Серовского ГИБДД и, кроме того, знакомые сотрудников полиции. В качестве основных следствие рассматривает несколько версий. Приоритетная – это, конечно, техническая неисправность и нарушение пилотом правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Добавлю, что поиски самолета ведут спасатели Серова. Они задействовали 3 вертолета Ми-8, самолеты Ан-2 и Ан-26. Планируется обследовать 8000 квадратных километров. В готовность приведены поисково-спасательные группы соседних с Серовым Ивделя, Карпинска и Краснотурьинска. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас я расскажу, что вас ждет в ближайшие полчаса программы. Это, прежде всего, анонс материалов нашего сайта свободанews.ру. Затем последует рассказ об открытом письме главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором Муратов потребовал гарантии личной безопасности для сотрудников издания. Затем мы вернемся к «Маршу миллионов», который состоялся накануне в центре Москвы, и расскажем о том, какова была реакция в сетевых изданиях на эту протестную акцию. В заключение этого часа вас ждут рубрики «Экономическая среда» и «Общественное мнение». В «Экономической среде» мы поговорим о ситуации на европейских финансовых рынках в свете вопроса о выделении помощи Испании. И в заключение поговорим о материальном положении россиян в рубрике «Общественное мнение». А сейчас в Москве 16:30. Напомню о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке число жертв в серии взрывов и нападений на шиитских паломников превысило 50. Десятки людей ранены. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов требует гарантии безопасности для своих сотрудников. Муратов заявляет о давлении на обозревателя газеты Сергея Соколова со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Повторный допрос Алексея Навального в Следственном комитете России завершен. Сергей Удальцов продолжает давать показания. У лидеров российской оппозиции на днях прошли обыски, а затем их вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Свердловской области ищут самолет Ан-2 с пассажирами на борту. Во вторник он вылетел в неизвестном направлении с аэродрома в городе Серов. В Бузулукском районе Оренбургской области продолжается ликвидация последствий взрывов и пожара на артиллерийских складах. Сегодня произошло несколько новых взрывов. Сдетонировали снаряды, когда их убирали с территории при помощи тяжелой техники. Сообщается, что угрозы для местных жителей нет. Василий Якименко ушел в отставку с поста руководителя Федерального агентства по делам молодежи, как сообщается, по собственному желанию. Власти Сирии заявляют, что после 8 дней боев с вооруженной оппозицией взяли под контроль город Хаффа на севере страны. По данным Международного Красного Креста, гуманитарная обстановка в отдельных районах Сирии значительно ухудшилась в связи с усилением боевых действий. Суд в Тунисе заочно приговорил экс-президента страны Зина Эль-Абидина Бен Али к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к насилию. В результате массовых волнений в январе прошлого года Бен Али бежал в Саудовскую Аравию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Иран для обсуждения иранской ядерной программы и ситуации в Сирии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель «Радио Свободы» Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил. Традиционный вопрос. Что самое интересное сейчас на сайте?
Добрый день, Валентин. Не буду оригинальным. Главные материалы сайта swobodanews.ru посвящены вчерашней массовой акции протеста в Москве. И все, кто интересуется этим событием, на сайте могут найти довольно, на мой взгляд, любопытные материалы, посвященные этому событию. На сайте есть, я бы назвал это даже документальным фильмом, который рассказывает хронику событий с 6 мая по 12 июня в Москве, некоторую предысторию марша миллионов 2, которая начиналась с первым маршем миллионов, и подробный видеоотчет о том, что происходило вчера на маршруте следования колонн протеста и на проспекте Сахарова. Еще один любопытный, на мой взгляд, материал, который следует рекомендовать нашим слушателям и читателям, это рассказ о том, кто и как поддерживал марш миллионов в Москве на Западе. Речь идет о, пусть, может быть, не очень многочисленных, но показательных акциях в поддержку выступлений гражданских и оппозиционных активистов в Москве, которые прошли во многих западных городах. И, конечно, главное событие сегодняшнего дня – это скандал вокруг председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, которого главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обвинил в шантаже и давлении на одного из сотрудников «Новой газеты» Сергея Соколова. А в этом материале наши зрители и читатели могут найти свидетельство самого Муратова, его прямую речь. К сожалению, там отсутствует позиция Следственного комитета, но ее отсутствие на фоне тех фактов, которые приведены в этом материале, на мой взгляд, довольно показательно. Вот так, очень коротко, выглядит картина сайта swobodanews.ru на сегодня.
Благодарю вас, Михаил. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев. И в продолжение той темы, о которой он упомянул, и в продолжение того тезиса, что сайт и эфир «Радио Свобода» идут параллельно, друг вместе с другом, мы расскажем как раз об открытом письме главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В этом письме Муратов требует гарантии личной безопасности для сотрудников издания, в первую очередь для руководителя отдела расследований Сергея Соколова. Что стало поводом для этого письма, рассказывает Валерия Шабаева.
Дмитрий Муратов, в частности, пишет: «В понедельник, 4 июня, утром вы пригласили с собой на борт самолета, вылетающего в Нальчик, моего заместителя, шеф-редактора «Новой газеты», руководителя отдела расследования Сергея Соколова. Цель поездки вами была сформулирована так. Редакция в статье Соколова оскорбительно для вас отреагировала на приговор в отношении одного из фигурантов дела по массовому убийству в станице Кущевской. Господин Цеповяз, отсидев 8 месяцев, получил 150 тысяч рублей штрафа за сокрытие преступления. В своем комментарии Соколов оценил действия силовых структур крайне негативно. Вы потребовали извинения. На совещании в Нальчике, приглашенный вами в президиум, Соколов извинения лично перед вами за эмоциональный перехлест принес, однако задал ряд вопросов по сути расследования. Его извинения вы в результате не приняли, грубо потребовав покинуть зал. Об этом беспрецедентном в практике правоохранительных органов случае с приглашением журналиста на совещание и публичном выяснении отношений на грани фола сообщили все ведущие, в том числе и правительственные средства массовой информации в России и за рубежом. После приземления вашего борта поздним вечером Соколов был усажен в машину вашей охраны и отвезен без объяснения причин в подмосковный лесок. Там вы попросили охрану удалиться и остались с Соколовым наедине. Вы в запале грубо угрожали жизни моего заместителя и даже удачно пошутили, заметив, что сами это дело и будете вести, пишет Дмитрий Муратов. Далее он напоминает, что газета принесла извинения за избыточные эмоции и двусмысленную формулировку и требует гарантий безопасности для Сергея Соколова и сотрудников редакции, надеясь, что взаимный эмоциональный срыв будет преодолен, если это не было чем-то большим. Ответ будет опубликован. Я попросил Дмитрия Муратова рассказать, что случилось с Сергеем Соколовым.
После публичного выяснения отношений, что неплохо, в Нальчике между моим заместителем главного редактора Соколовым и Александром Ивановичем Бастрыкиным, руководителем Следственного комитета России, Бастрыкин туда пригласил Соколова, будучи не согласен с его оценками в отношении его роли в расследовании дела станицы Кущевской, освобождение фигуранта дела Цеповяза под штраф 150 тысяч рублей. Соколов очень жестко и нелицеприятно отозвался о позиции Следственного комитета и Бастрыкина лично. Бастрыкин потребовал изменений. Сергей принес свои изменения за излишне эмоциональный текст, однако на этом история не закончилась. Извинения приняты не были. И на обратном пути, после того, как самолет председателя приземлился во Внуково, Соколова почему-то отвезли в лесок. Это, конечно, Голливуд. Такого уже не придумывает, потому что это отрыв берет. На просеку какую-то заасфальтировано. Господин Бастрыкин лично достаточно долго держал перед Соколовым с фонарем в руках монолог, в котором прозвучало в том числе угроза убийством господина Соколова. Мы, когда узнали об этом, просили о встрече с господином Бастрыкиным. Нам в этой встрече, редакционной коллеге, было отказано. Тогда мне пришлось написать это письмо. Вполне вероятно, это эмоциональный срыв, и мы поймем по-человечески уставшего человека. Однако надо понять, что этот уставший человек, тем не менее, генерал-полковник юстиции, профессор и руководитель российского аналога ФБР. И очень бы хотелось думать, что в его словах содержалась не угроза, а раздражение. Но для этого он должен сам дать гарантии Сергею Соколову и редакции газеты в их безопасности.
Если такие гарантии получены не будут, ваши дальнейшие действия вы уже обдумали?
Дальнейшие действия будут проводиться в строгом соответствии с законом, уголовно-процессуальным кодексом и правилами поведения на медийном пространстве. От судебных исков до масштабных пресс-конференций, международных конференций, обращений к президенту, обращение профессионального сообщества. Мы предусмотрели множество интересных мероприятий, крайне любопытных, для того, чтобы защитить нашего сотрудника. Мы не изложили никакие подробности, которые могли бы раздуть эту историю. Никаких подробностей. Мы все опустили в моем письме в надежде, что Александр Иванович Бастрыкин проявит добрую волю и оценит, в том числе, нашу позицию, направленную на возобновление сотрудничества.
Вы какие-то сроки наметили?
Есть срок, называется 1 неделя до получения нами ответа. В крайнем случае, закон подразумевает и 2 недели, мы можем подождать. Ничего страшного. Нам безопасность Соколова намного важнее, чем любая информационная буча. Цель редакции не информационное сражение там какое-то, а получение гарантии безопасности для своего ведущего сотрудника, моего заместителя Соколова.
А в данный момент она обеспечена?
Ну, конечно, мы его отправили из страны.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов о своем открытом письме главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к вчерашним акциям в центре Москвы, так называемому «Маршу Миллиону», который в онлайн-режиме освещали практически все ведущие интернет-сайты. О том, что пишут сетевые издания об этой протестной акции, рассказывает Елена Поляковская.
Почти все сетевые издания отмечают, что ни новый закон о митингах, ни обыски у лидеров оппозиции, ни дожди и грозы, которые были 12 июня, не смогли удержать людей дома. Об этом пишет интернет-издание «Газета.ру».
Новый закон о митингах, обыски и задержания по делу 6 мая не смогли запугать оппозиционеров, вышедших во вторник на улицы Москвы. По оценке организаторов, народный марш собрал не менее 120 тысяч человек. ГУВД говорит о 18 тысячах участников. Оппозицию официальная цифра радует. Превышение заявленной численности митинга грозило высоким штрафом.
Газета.ру отмечает появление в среде протестующих новых имен.
Новая активистка Алиса Образцова из движения «Окупай Москва» вспоминала об участнице группы «Pussy Riot», находящихся в СИЗО. Выступал и раскаявшийся полицейский Роман Хабаров. «Многие сотрудники полиции часто интересуются в разговорах со мной, когда же будет революция. Они носят оружие. Они рассуждают так. Но наш протест мирный», — говорит Хабаров. Три полицейских, стоящие под липой, слушали его, стараясь не подавать вида, что им интересно. Выходил на сцену и учитель с большим красным карандашом, говоривший, что у работников сферы образования тоже лопнуло терпение.
Писатель Борис Акунин на сайте СНОП отмечает безупречное поведение людей, вышедших на акцию 12 июня, и считает важным, что именно здесь был дан старт референдуму.
Сколько было народу, не знаю, на таком узком маршруте сосчитать трудно, но подобной плотности толпы на протестных акциях я еще не видывал. Думаю, явка была рекордной. Много раз приходилось останавливаться и подолгу ждать, пока передние двинутся дальше. Вели себя все при этом просто как на балу в благородном собрании. Теперь про главное. Старт референдума. Лига избирателей успела заготовить 50 тысяч бюллетеней по заявленному числу участников. Волонтеры раздали все. И на второй половине пути листки закончились. Многим не хватило.
Сайт «Лента.ру» называет утопическим манифест, зачитанный со сцены на митинге.
Возможно, это была самая странная акция среди тех, что начались в декабре 2011 года. По форме она полностью совпадала со всеми предыдущими, но ей категорически не хватало смысла. Да еще некоторые лидеры протеста, в первую очередь Алексей Навальный, вместо шествия вынуждены были направиться на допрос в Следственный комитет. К финалу успел только Илья Яшин. Выступления ораторов как будто были сочинены в те времена, когда всего 2000 человек, вышедших на митинг, считались успехом оппозиции. Оппозиция наконец-то договорилась о программе. Но зачитанный со сцены манифест с требованием отставки Владимира Путина, принятия нового закона о выборах в Госдуму ее действующим составом и превращение России из президентской республики в парламентскую прозвучал как утопия. При этом акция получилась одной из самых массовых. Оценки организаторов начинались от 100 тысяч человек.
Оценивая численность собравшихся на акции, сетевые издания в большинстве своем не соглашаются ни с данными, озвученными полицией, ни с теми цифрами, которые приводят организаторы мероприятия. Однако интернет-издание «Ежедневный журнал» подчеркивает, что для начавшегося сезона отпусков нашествие и митинг 12 июня людей пришло немало.
Вряд ли на митинг на проспекте Академика Сахарова собралось 100 или тем более 200 тысяч, как со сцены объявляли Сергей Удальцов и Илья Пономарев соответственно. Ну и оценка Главного управления МВД по Москве – 15 тысяч, как всегда, явно заниженная. В любом случае, несколько десятков тысяч на бульвары и проспект вышли. В условиях лета, когда многие уже уехали отдыхать, это очень даже немало. Если власть действительно ставила целью обезглавить протест, обязав так называемых лидеров явиться на допрос в Следственный комитет, то нужно признать, что в некоторых своих проявлениях она остается бесконечно тупой. Уже не раз приходилось отмечать, что протестующие способны легко самоорганизовываться и без так называемых лидеров.
Сетевые издания приводят слова одного из лидеров протестного движения Сергея Удальцова, который со сцены объявил, что датой следующей акции оппозиции, скорее всего, станет 7 октября.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Напомню коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке число жертв серии взрывов и нападений на шиитских паломников превысило 50, десятки людей ранены. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов потребовал гарантии безопасности для своих сотрудников. Он заявил о давлении на обозревателя газеты Сергея Соколова со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Повторный допрос Алексея Навального в Следственном комитете России завершен. Сергей Удальцов продолжает давать показания. Василий Якименко ушел в отставку с поста руководителя Федерального агентства по делам молодежи, как сообщается, по собственному желанию. Власти Сирии заявили, что после 8 дней боев с вооруженной оппозицией взяли под контроль город Хафа на севере страны. На Филиппинах по меньшей мере 17 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения и наводнения.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Видеохроника марша миллионов.
Комментарии экспертов.
Кто поддерживает российский протест в Лондоне и Нью-Йорке?
Право автора.
Илья Мильштейн о том, как распознать революцию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и вместо экономической панорамы, которую я анонсировал, мы сейчас в программе обратимся к срочным новостям. Я уже рассказывал о том, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с открытым письмом, в котором потребовал гарантии личной безопасности для сотрудников издания, в первую очередь для руководителя отдела расследований Сергея Соколова, заявив, что Следственный комитет оказывает давление на сотрудников издания. И вот, как выясняется, сейчас группа журналистов решила прийти поддержать журналистов «Новой газеты» к зданию Следственного комитета. Среди этой группы журналистов корреспондент «Радио Свободы» Ирина Чевтаева. Она с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, что происходит вокруг вас.
Здравствуйте. Ну, сегодня стихийно возникла, на самом деле, идея в 4 часа прийти с пикетами к зданию Следственного комитета. И при этом в назначенное время здесь уже были журналисты Варфоломеев, Алина Гребнева. И они начали рисовать плакаты. И сразу же подошли сотрудники полиции, которые вышли из Следственного комитета, из здания Следственного комитета. Они сказали, что их действия незаконны, и попросили плакаты свернуть. Несмотря на то, что люди свернули плакаты, сначала задержали Алину Гребневу, затем уже Варфоломеева, который также встал с плакатом. Также была задержана Болтянская и Подробинек. Вместе с тем сейчас здесь находятся также сотрудники полиции. И автозак только что отъехал вместе с задержанными. Сообщили, что задержанные направляются в ОВД Башманная. А сейчас журналисты все еще ждут своих коллег, которые также рассчитывают быть здесь и, опять же, попробовать встать пикетами.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что с нами в эфире была корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева, и мы продолжим знакомить вас с ситуацией у здания Следственного комитета. Сейчас интервью с упоминавшейся Ириной Чевтаевой журналисткой Наталой Болтянской. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Владимир Варфоломеев, Александр Подробинник, Алина Гребнева, Ольга Бычкова и ваша покорная слуга Наталья Болтянская.
Что вам говорили, за что вас задержали?
Нам не объяснили причину задержания. Сначала, когда мы находились возле дверей Следственного комитета, возле входа в Следственный комитет прокуратуры, нам сказали, что нельзя рисовать плакаты. На вопрос Алины Гребневой, почему нельзя рисовать, тут же подошли люди с нашивками ОМОНа в форме и попросили нас всех пройти. Они не представились. Ни один из них не представился.
Это была серия пикетов, связанных с сегодняшним письмом Дмитрия Муратова, правильно?
Совершенно верно. Единственное, что из-за нас пятерых свою акцию успела осуществить слегка Алина Гребнева и немножко Владимир Варфоломеев. Остальные были застигнуты на месте рисования плакатов и акцию осуществить не успели. Ну, насколько мне известно, Ольга Бычкова отправила информацию в Твиттер, но пока, поскольку это произошло буквально в 4:30, когда мы вошли, видимо, просто еще не было времени для реакции. Во всяком случае, мы ничего об этом не знаем.
Вас куда-то везут?
Стоим возле остановки, не доходя до... Следственного комитета прокуратуры. Вокруг находится некоторое небольшое количество журналистов. В автобусе помимо водителя раз, два, три, четверо ОМОНовцев и офицер полиции.
Они как-то представляются? Кто они? Что?
Нет, они не представляются. Они не представляются, так сказать, кроме выяснения, кто мы такие, то есть фамилия, имя, отчество, никаких, так сказать, переговоров пока не велось.
Это была журналистка Наталья Болтянская. С ней беседовала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. И мы вернемся к этой теме в следующем часе. А сейчас мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Экономическая панорама». Европейские финансовые рынки после небольшого роста сегодня утром к середине дня возобновили падение, начатое накануне. Предварительное решение стран еврозоны оказать 100-миллиардную помощь Испании привело лишь к краткосрочному росту котировок в понедельник, после чего на рынках возобладали новые опасения. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Во вторник рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении кредитных рейтингов сразу 18 испанских банков, после того, как накануне были снижены рейтинги двух крупнейших из них, а еще на прошлой неделе – суверенный кредитный рейтинг самой Испании. На этих новостях доходность, запрашиваемая долговым рынком по гособлигациям Испании, выросла до максимума за всю 13-летнюю историю еврозоны, а по облигациям Италии достигла наивысших уровней с начала этого года. На рынках вновь заговорили о том, что, мол, и планируемых 100 миллиардов евро помощи Испании может не хватить, так как проблемы и банков, и бюджета якобы глубже и масштабнее, чем предполагалось, и что эти опасения и вызвали новый рост доходности по испанским долгам. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В принципе, да, рост доходности выглядит закономерно, но, мне кажется, причина его не столько в том, что этих денег может не хватить, поскольку даже вот по самым предварительным, но даже пессимистичным оценкам 100 миллиардов должно хватить запасом для того, чтобы помочь не только там крупнейшим банкам Испании, но всей банковской системе. Скорее всего, рост доходности связан с тем, что эта сумма пойдет не напрямую банкам, а пройдет через бюджет. То есть увеличит и без того высокий долг государства. Деталей пока не сообщалось, но, скорее всего, будет именно так. Тем более, что непонятно, этот долг, будет ли он иметь приоритет по сравнению с другим долгом в обслуживании. То есть не окажется ли обычные инвесторы, покупатели гособлигаций Испании в положении, когда они во второй очереди в случае каких-то там реструктуризаций либо проблем с обслуживанием долга.
В начале недели министр финансов Кипра заявил, что его стране также может потребоваться финансовая помощь. А в среду в кипрской прессе появились сообщения о том, что правительство страны может обратиться за двусторонними кредитами, что, впрочем, не исключает и обращение к Евросоюзу. В качестве возможных кредиторов называются Россия, которая в прошлом году уже предоставила Кипру кредит на 2,5 миллиарда евро, а также Китай. Руководитель отдела анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Мне кажется, что кипрская долговая проблема по абсолютному размеру своему не столь велика. Здесь действительно есть два способа, и я думаю, что эти оба способа получения помощи будут Кипром использоваться. В каком-то смысле Россия уже вовлечена в этот процесс, поэтому вполне может рассматривать предоставление новых кредитов Кипру. С другой стороны, действительно, теоретически возможно размещение средств резервов Китая в облигации Кипра. И плюс к этому, в принципе, получение небольших объемов помощи со стороны европейского механизма стабильности кажется тоже вполне вероятным. Поэтому, в общем, проблема Кипра, безусловно, существует, однако мне не кажется, что она является ключевой в сегодняшней повестке дня.
Во вторник один из руководителей агентства Fitch заявил, что под угрозой снижения оказываются сегодня рейтинги многих стран еврозоны, в том числе и тех, у которых они остаются пока на наивысшем уровне. Если допустить, что такое произойдет, то пострадает уже сам Европейский антикризисный фонд. Он выпускает свои облигации под гарантии стран еврозоны, продает их на рынке, а вырученные средства и предоставляются в виде антикризисных кредитов. Но если снижаются рейтинги стран-гарантов, то и стоимость новых займов для фонда возрастает. Владимир Харченко.
Да, теоретически это возможно, но пока видно, судя по динамике цен облигаций фонда, что особой реакции на такие предупреждения не было. В принципе, это понятно, потому что и облигации фонда, и облигации тех стран, которые гарантируют ценные бумаги этого фонда, они рассматриваются инвесторами как наиболее безопасный актив в нынешней ситуации. То есть понятно, что такое решение со стороны рейтинговых агентств не идет этим бумагам на пользу, но поскольку других активов, в которых можно было пересидеть и переждать вот эту бурю на финансовых рынках, нет, никакой существенной реакции рынка на возможное понижение рейтинга крупнейших экономик еврозоны и утраты ими высшего кредитного рейтинга, скорее всего, такой реакции не последует.
В ближайшее воскресенье в Греции пройдут внеочередные парламентские выборы, от исхода которых фактически зависит судьба страны в еврозоне. Можно ли предположить, что в нынешних котировках долговых рынков уже заложены и самые негативные сценарии развития событий в Греции? Дмитрий Дудкин.
Нет, я думаю, что наиболее негативный сценарий в Греции не заложен в цену пока. Вообще говоря, негативных сценариев для Греции, вот, собственно, два. Один заключается в том, что победят партии, которые выступают за отмену политики экономии. Тогда Греции необходимо будет достаточно быстро покинуть еврозону. Это вызовет некий внешний шок и очень плохо отразится на ситуации с Испанией и с Италией. А с другой стороны, к сожалению, еще сценарий такой, что в Греции будет создана некая коалиция, которая подтвердит там готовность выполнять требования по экономии там, бюджетных средств и так далее. А на практике в течение нескольких месяцев после этого выяснится, что Греция физически не может реализовать эту программу.
На событиях начала недели доходность, запрашиваемая долговым рынком по гособлигациям Испании, выросла до максимума за всю 13-летнюю историю еврозоны, а по гособлигациям Италии достигла наивысших уровней с начала этого года.
Очередной выпуск экономической панорамы, который сегодня подготовил Сергей Сининский, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы будем говорить о гражданской войне в Сирии. Так ее уже называют представители ООН, и о российских вертолетах. Мы расскажем о реакции на стычки в Варшаве между российскими и польскими болельщиками, об акции журналистов у Следственного комитета в Москве после заявления «Новой газете» о давлении на нее, о допросах оппозиционных лидеров. Вас ждут также рубрики «Америка голосует» и «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добиваемся досрочных, честных выборов.
Нынешняя верховная власть в России незаконна.
Это яблони и груши.
Эта церковь превратила религию.
Они не имеют права использовать авиацию.
Мы сегодня собрались здесь, чтобы проявить солидарность с теми, кто выходит в Россию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. свободный информационный мир. Радио «Свобода».